В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы рады слышать вас в нашем медицинском городке.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
У нас сегодня, как всегда, для вас вопросы. 7 вопросов от наших слушателей поступило. И, собственно, первый вопрос из Екатеринбурга от Татьяны. Она просит рассказать о перегибе желчного пузыря.
Уважаемая Татьяна, уважаемые радиослушатели, действительно, перегиб желчного пузыря стали выявлять достаточно часто в последнее время. Это благодаря тому, что ультразвуковое исследование, или как мы говорим, УЗИ, органов брюшной полости, да, сокращенно, стало очень доступной методикой практически в любой поликлинике. Оно есть, и УЗИ органов брюшной полости делают любому человеку, и делают обязательно при любых подозрениях на патологию органов пищеварения, печени, при абдоминальной боли, при симптомах, которые свидетельствуют о расстройстве пищеварения в виде отрыжки, нарушения стула. И в том числе благодаря вот этой процедуре и во время этой процедуры желчный пузырь видно очень хорошо. Мы с вами помним, что это своего рода мешок, депо, склад, который накапливает в себе желчь, и желчный пузырь, он, в общем, и выглядит в виде такого мешка как такового. Но если говорить об его строении, то он имеет такую легкую S-образную форму, изогнутую, как таковую, у большинства людей. Но, правда, это большинство людей, если говорить в процентах, оно даже, наверное, до половины, может быть, даже не дотянет, из-за того, что у оставшейся половины людей форма желчного пузыря очень индивидуальна. То есть она не является такой, знаете, вот классической, ровной, вот строго соответствующей там вот форме, допустим, мешка, да, с дном и с шейкой желчного пузыря. И в желчном пузыре наблюдаются различные перегибы, различные изменения формы. И нередко это служит основанием для утверждения какого-либо заболевания. Хотелось бы отметить, что на самом деле к перегибам желчного пузыря нужно относиться очень деликатно, очень либерально и ни в коем случае не устанавливать только исключительно из этой находки уже диагноз. А, к сожалению, такие случаи бывают и встречаются. Человека, допустим, болит низ живота, у него расстройство стула, ему сделали УЗИ. И говорят, ой, перегиб желчного пузыря, это у вас все из-за перегиба. Нет, если честно, это не соответствует, самое главное, симптомам как таковым. Потому что боли внизу живота, расстройство стула, это патология кишечника. Я говорю это очень условно, в качестве такого, знаете, вот отвлеченного примера. Основными симптомами, говорящими о нарушение работы желчного пузыря является боль. Боль в правом подреберье, реже, ближе к середине живота, постоянного характера после еды. Если у человека действительно есть клинические симптомы, если у человека выявили дополнительные какие-то изменения в желчном пузыре, тогда перегиб может быть одним из дополнительных аргументов в диагнозе. Если у человека просто перегиб желчного пузыря, но у него нет боли в животе, у него нормальное пищеварение, у него в желчном пузыре не выявлено дополнительных образований, песка, допустим, камней, полипов, то перегиб, собственно, не может и не должен являться диагнозом. Иногда в качестве примера я предлагаю такое вот сравнение. Форма уха не говорит о музыкальных талантах человека и об его музыкальном слухе. Мы все с вами это хорошо понимаем. Я имею в виду форму ушной раковины, да? Вот. Поэтому и форма желчного пузыря, и перегиб желчного пузыря не должен быть основанием для установки, для постановки диагноза. За исключением ситуации, когда у человека есть дополнительные симптомы, дополнительные находки. В этой ситуации, да, это как один из дополнительных аргументов. Спасибо.
Спасибо. Еще один вопрос, Татьяны. Что такое омега-3 и как ее принимать правильно?
Омега-3 – жирные кислоты, одни из самых популярных так называемых паранутрицептиков, относящихся к классу добавок пищи, биологически активных добавок, классов веществ, которые человек получает с питанием. Дело в том, что история очень интересна. Открытие, изучение омега-3 жирных кислот. Правда, если сделать некоторое отступление с точки зрения химии, то омега-3 жирные кислоты относятся к жирным кислотам. Они вообще все жирные кислоты делятся на насыщенные и полиненасыщенные. Это особенности ее строения. Не буду здесь углубляться в эту тему такую тонкую, химическую, биохимическую. Думаю, что она не совсем интересна. А вот полиненасыщенные жирные кислоты, они в зависимости от особенностей строения уже в свою очередь делятся на омега-3, омега-6, омега-9, полиненасыщенные жирные кислоты. Основной особенностью их является то, что они незаменимы, то есть, в частности, омега-3 жирные кислоты, они не синтезируются в организме. Они должны поступать в организм с пищей. И беда в том, что в силу разного расселения человека, разной доступности природных ресурсов, доступность омега-3 жирных кислот, она оказывается не одинакова. Ученые в свое время заметили, что жители севера, которые питаются в основном рыбой, они имеют распространенность инфаркта миокарда практически в 100 раз меньше, чем жители, которые люди, которые живут на континенте и не питаются рыбой каждый день. Вот это очень интересное наблюдение как раз и подвигло к пониманию и изучению медицинского значения омега-3 жирных кислот. Ну, их на самом деле три цитируются и изучаются: альфа-линоленовая кислота и еще другие с более сложным названием. Так вот, собственно, оказалось, что эти жирные кислоты, они обладают очень интересным, ну, на сегодняшний день известным трем эффектом в организме. Первое, они обладают умеренным сосудорасширяющим эффектом. Они обладают эффектом по снижению свертываемости крови за счет влияния на слипание тромбоцитов. И они влияют на воспалительные процессы, которые происходят в организме. В основном они оказывают противовоспалительные действия. И отмечено, что люди, которые принимают эти кислоты, скажем так, питаются по жизни, вот живут на севере, кушают рыбу, да, богатые омега-3 жирными кислотами, у них как раз сердечно-сосудистые заболевания встречаются реже. Оказалось, очень интересным это является и с медицинской точки зрения, если человеку предлагать принимать вот эти жирные кислоты, входящие вот именно вот это название омега-3 жирные кислоты. У него, у этого человека, принимающего, и риск развития инфаркта миокарда снижается, и снижается риск повторного инфаркта миокарда, если он уже переболел, собственно, инфарктом миокарда и рядом других сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому вот эта пищевая добавка, омега-3 жирные кислоты, она сейчас одна из самых популярных, ну, в первую очередь, с точки зрения того, что, к сожалению, 50% людей современных умирает именно от сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому здесь, безусловно, этот вот компонент питания очень важен. Очень важным моментом является не просто понимание вот важности омега-3 жирных кислот, но и их доли в питании. К сожалению, у современного человека вот, соотношение приема омега-3 жирных кислот к омега-6 жирным кислотам где-то 1 к 20, то есть не в пользу омега-3. Да? Вот, в основном пьют, принимают люди омега-6 жирные кислоты с пищей, потому что это кислоты, которые содержатся в подсолнечном масле, в оливковом масле, как таковом, да, вот и, но баланс идеальный для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний – это 1 к 2. То есть здесь нужно увеличить количество употребляемых омега-3 жирных кислот, но вместе с тем и не забывать про другие жирные кислоты, потому что те же самые жители севера, употребляющие в основном омега-3 в рыбе, да, они страдают гипотонией, они страдают снижением свертываемости крови, они страдают суставными заболеваниями, потому что у них не хватает других как таковых вот жирных кислот. Это я говорю как комментарий в рамках сбалансированного питания. У человека не должно быть такого, чтобы он, знаете, вот что-то начал принимать самое полезное и удалил из своего питания что-то неполезное. Главное – это баланс. Баланс в рамках правильного питания. Поэтому, если вернуться к упрощенной формуле баланса, человек чем старше становится, тем больше должен принимать вместо животных жиров, содержащихся в мясе, да, растительные жиры, содержащиеся в сливочном масле. Но вместе с тем у него и должна увеличиваться доля так называемых жиров, жирных кислот, омега-3, которые с питанием получить, к сожалению, очень непросто. То есть это нужно или кушать практически одну рыбу вместо мяса курицы, или, как вариант, который предлагает современная клиническая медицина, это принимать омега-3 жирные кислоты в виде биологически активных добавок. Рекомендации для здорового человека без сердечно-сосудистых заболеваний – это 1 грамм омега-3 жирных кислот, или, если речь идет о рыбьем жире, это 2-4 грамма рыбьего жира. А если у людей есть сердечно-сосудистые заболевания, то доза должна быть повышена в 2-3 раза омега-3 жирных кислот. То есть это 2-3 грамма оказывают очень эффективное воздействие. Но это не лекарственный препарат. То есть омега-3 жирные кислоты не лекарственный препарат. Это группа, которая относится к компонентам питания. То есть вот то, что мы долгие годы ругали или хорошо говорили о биологических активных добавках, пришло время очень правильно и взвешенно к ним относиться. Биологической активной добавкой вылечить ничего невозможно, но она является очень эффективным средством профилактики. Правда, речь идет только о биологических активных добавках, которые прошли клиническое испытание, и те, которые имеют так называемую базу доказательств в рамках влияния на заболевание и одобрены соответствующими ассоциациями медицинскими для их применения. Омега-3 жирная кислота. Клинические исследования прошли, одобрены к применению как средство профилактики, как средство вторичной профилактики при развитии сердечно-сосудистых заболеваний и принимается, еще раз повторюсь, в дозе 1 грамм, то есть 1000 миллиграмм в сутки. Основные эффекты у них, это, еще раз повторюсь, сосудорасширяющий эффект, эффект, регулирующий свертываемость крови и умеренный противовоспалительный эффект. Не зря, в общем, омега-3 жирные кислоты в период коронавирусной инфекции достаточно активно предлагают принимать для населения за счет вот как раз его такого мягкого противовоспалительного эффекта. Здесь есть надежда у специалистов, ученых в его доле. Хотя, безусловно, мы понимаем, что омега-3 жирная кислота сама по себе не способна предотвратить коронавирусную инфекцию, не способна предотвратить инфаркт, если человек не лечит давление, не занимается холестерином, не правильно питается, не двигается активно, не снижает вес. В общем, пересилить все вот эти факторы риска не удается. Но как один из компонентов, безусловно, очень важен. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос следующий из Белоярского района от нашей слушательницы. Она просит рассказать о таком серьезном заболевании лимфогранулематоз.
Лимфогранулематоз – заболевание онкологическое. Собственно, это онкологическое заболевание лимфатической системы. Я напомню, что лимфатическая система состоит из лимфатических сосудов, которые практически дублируют венозную систему организма, из лимфатических узлов. Суть ее в том, что она, собственно, дренирует часть внутри межклеточной жидкости, из межклеточной жидкости за счет процессов обмена формируется лимфа, и лимфа собирается в лимфатические сосуды. Определенные коллекторы лимфатических сосудов, лимфатические узлы обеспечивают транспорт вот лимфы. Плюс лимфатическая система, она участвует в процессе транспорта иммунокомпетентных клеток, то есть клеток, которые участвуют в иммунной защите от различных инфекционных агентов как таковых. Но, к сожалению, вот эта система также подвержена и онкологическому состоянию, онкологическому заболеванию. Суть онкологического заболевания в том, что формируется клетка в организме, которая, собственно, начинает очень быстро делиться. В клетке происходят определенные мутации, и она перестает слушать контрольные сигналы организма. Если все клетки в организме на самом деле совершенно четко следуют определенным законам, то есть они размножаются, дифференцируются, у них есть такие процессы, как программная гибель клетки, если клетка, скажем, накапливает какие-то сложности, мутации или становится неэффективной, она программируемым организмом удаляется за счет вот такой программируемой смерти как таковой. И организм регулирует количество клеток, их рост, размножение. Онкологическая клетка, она выходит из-под контроля. То есть она приобретает автономную функцию, она сама по себе, и она очень быстро делится. Вот, собственно, вот такой упрощенный процесс онкологический как таковой. К сожалению, медицина не может сказать, чем связан лимфогранулематоз, хотя большинство специалистов, занимающихся этой проблемой, говорят о вирусной природе, говорится в качестве того, что причиной может быть вирус Эпштейн-Барра, но он настолько распространен в популяции, что, в общем, к нему можно привести, можно, скажем так, как причину указать в очень большом количестве заболеваний, поэтому современная медицина все-таки считает речь не только в вирусе, но и в определенной наследственности, потому что отмечается факт увеличения риска заболеваемости практически в 3 раза, если кто-то в роду болел лимфогранулематозом, то есть определенная наследственность есть. Но, видимо, вот эти 2 фактора, то есть внешний вирусный фактор плюс наследственность, если они встречаются, то развивается это заболевание. Заболевание заключается в том, что у человека увеличиваются лимфоузлы. Они могут увеличиваться в любом регионе. Это может быть лимфоузлы поверхностные, может быть лимфоузлы в легких, располагающиеся. И в зависимости от зоны, соответствующие клинические симптомы увеличения лимфоузлов, если они, скажем, располагаются в легких, то плюс еще присоединяется симптоматика со стороны легких. Лихорадка, высокая лихорадка, резкое снижение тонуса организма, астения, потеря веса и в некоторых ситуациях жжет кожи. Значит, вот это состояние. Настолько явное состояние, что практически оно не пропускается. В общем, диагноз, как правило, ставится достаточно у человека при обследовании, при грамотном обследовании быстро. Вот. И лечение заболевания включает в себя и прием химиопрепаратов, которые лечат онкологические клетки при лимфогранулематозе. В какой-то ситуации применяется и лучевая терапия. Эффективность современной терапии по сравнению с тем, что было на заре лечения заболевания, она, конечно, просто фантастическая. То есть пишется, что 75-85% людей удается очень эффективно лечить в течение ближайших 5 лет, и у значительного процента людей достигается и ремиссия. То есть потенциально нельзя сказать, что это заболевание абсолютно нелечимое. Есть очень хорошие эффекты. Главное, конечно же, обратиться, пройти обследование и пройти лечение. Спасибо.
Спасибо. Вопрос от слушательницы из Екатеринбурга. Вот у нее тут ряд вопросов. Первый из них она просит рассказать о тромбоцитопении, ее причинах, симптомах и лечении.
Уважаемые радиослушатели, когда мы сдаем с вами общий анализ крови, то в общем анализе крови мы видим с вами несколько параметров, мы об этом с вами часто говорим. Один из параметров – это количество лейкоцитов. В норме они должны быть от 4 до 8 на 10 в 9 степени. Гемоглобин, он должен быть выше 120 грамм на литр. И в том числе в общем анализе крови выявляет количество тромбоцитов. Да? В норме количество тромбоцитов должно быть выше 180 на 10 в 9. такой показатель. Если количество тромбоцитов снижается менее 150, то говорят о тромбоцитопении. С точки зрения медицинского, если перевести на простой язык, это снижение количества тромбоцитов. По сути своей, это, к сожалению, не одно заболевание, к сожалению, для того, чтобы не удастся просто объяснить, это группа на самом деле состояний, заболеваний и даже синдромов, когда тромбоцитопения просто является симптомом какого-либо другого заболевания. Ну вот основной характеристик, как мы сказали с вами, это снижение количества тромбоцитов. Причем от 150, если они снижаются до 100, то считают, что это легкая тромбоцитопения, от 150 до 50 средняя, если меньше 50, только тогда говорят о тяжелой тромбоцитопении, то есть о тяжелом снижении тромбоцитов. Это очень важно понимать, потому что клинические симптомы начинаются, как правило, только при средней и тяжелой тромбоцитопении, а при легкой и средней они, в общем, опять же, встречаются, ну, практически не встречаются, но встречаются очень редко на самом деле. Основная функция тромбоцита в том, что это клетки, которые участвуют в первой фазе образования тромба. Если у человека поврежден сосуд или повреждена ткань, то тромбоциты приклеиваются к месту повреждения, создают плацдарм, на фоне которого уже растет тромб за счет того, что активируются факторы свертывания. Поэтому если у человека наблюдается вот такое состояние, как тромбоцитопения, то у него увеличивается риск кровотечений на коже, это проявляется в виде синяков. Дополнительно кровотечения могут быть носовые, десневые кровотечения при как таковые. Но при более тяжелых формах это может быть кровотечение желудочно-кишечного тракта как таковые. По причинам не удастся, к сожалению, очень кратко ответить, потому что только можно выделить три большие группы состояний, заболеваний, приводящих к снижению количества тромбоцитов. Это первая группа заболеваний, это группа, приводящая к нарушению продукции тромбоцитов. Тромбоциты, как и другие клетки, образуются в костном мозге, да, и если в костном мозге возникают какие-то процессы, мешающие образованию тромбоцитов, то, соответственно, количество тромбоцитов будет и небольшое. Ну, как правило, это может быть поражение костного мозга теми или иными онкологическими, гематологическими заболеваниями, лейкозы, в частности. Следующая группа заболеваний – это группа заболеваний, которая сопровождается повышенным разрушением или, иногда говорят, потреблением тромбоцитов. То есть тромбоциты очень активно потребляются или активно разрушаются. Но одной из наиболее частых причин может быть так называемые аутоиммунные процессы, да? Вот аутоиммунная тромбоцитопения, то есть иммунитет, собственно, иммунитет распознал почему-то тромбоциты как чужеродные факторы, и возникает реакция воспалительная против них, и тромбоциты разрушаются как таковые. Немалое количество проблем тромбоцитопении может быть связано еще и с приемом ряда лекарственных препаратов, допустим. Ну и, наконец, третья группа – это потеря тромбоцитов из системы циркуляции. И, как правило, это в результате медицинских манипуляций при большом переливании тромбоцитов или переливании крови, или при других каких-то состояниях, связанных с увеличением селезенки, происходит вот повышенная потеря. В каждом из этих вот трех групп есть несколько заболеваний, поэтому, безусловно, врач, который встречается в данном состоянии, ему приходится проделать целый комплекс диагностики для того, чтобы установить причину и лечение. Спасибо.
Спасибо. Второй вопрос от этой слушательницы. Она просит рассказать о подошвенной бородавке и как с ней бороться.
Подошвенная бородавка, ее достаточно часто называют шишипицей, это, по сути, свое инфекционное кожное заболевание. Основной причиной подошвенной бородавки является вирус папилломы человека. То есть она, собственно, вот в глобальном масштабе ничем не отличается от бородавки, располагаемой на других участках тела, рук, шеи, лица. Но у вируса папилломы человека существует большое количество типов, вариаций. И вот на самом деле подошвенная бородавка, она выделяется определенным типом этого вируса, вот который как раз, вот, скажем так, тропен, как говорят врачи, или предрасположен к развитию инфекционного процесса вот вместе с такой же грубой кожей. Подошвенная бородавка, по сути своей, к сожалению, нередко еще путается с сухой мозолью. Это, к сожалению, приводит к тому, что человек, ну, считает, раз сухая мозоль и не сильно беспокоит, или, в общем, нужно здесь не принимать каких-то мер, он, к сожалению, становится для окружающих, в частности для детей, внуков, источником заражения. Потому что основной путь передачи – это микротравмы и контакт с зараженной поверхностью от этого вируса, собственно, вот подошвы. Это бег босиком, бассейны, бани, поэтому, безусловно, важность ношения тапочек в любых ситуациях, собственных тапочек, да, личных, это важный момент профилактики, собственно, вот данного состояния как такового. Основные факторы риска: потливость ступней, тесная обувь, микротрещины, к сожалению, способствуют этому грибковой инфекции как таковые. Ну и наблюдается всплеск заболеваемости в старшей возрастной группе за счет нарушения кровообращения и при деформации суставов, как считают ряд специалистов. Диагностика, в общем, не сложна, но, безусловно, надо иметь опыт и знать эти изменения, какие происходят. Здесь квалификация врача-дерматолога является вот очевидным фактором такой вот визуальной диагностики данного состояния как такового. Основной симптом – это резкая колющая боль в ступне или между пальцев, как от попавшего внутрь там камушка или занозы как таковой. Симптомы, которые могут беспокоить, конечно, естественно, не каждый заглядывает, собственно, вот на подошву и смотрит, какие там изменения. При осмотре становятся видны рельефные, округлые, такие вот грубые по коже роговевшие бляшки белого или желтоватого цвета с углублением в центре. Это вот такое классическое описание. Лечение. Ну, на самом деле, в домашних условиях есть некоторые методы применения, но они помогают только в самой ранней стадии. В общем, эффективность у них не очень высокая. Речь идет в основном о средствах удаления папиллом с противовирусным эффектом или с эффектом, который обладает разрушением поверхностного эпителия роговевшего, ну, наиболее популярный это пластырь с салициловой кислотой. Но еще раз повторюсь, в общем, в домашних условиях, как правило, не удается долечиться, купируется, то есть уменьшаются какие-то симптомы, поэтому, конечно же, нежелательно, собственно, вот этим лечиться, потому что классическим варианте лечения как минимум должно включать три важных этапа. Первое – это безусловно, разрушение поверхностных вот форм папилломы, то есть снятие слоя огрубевшего эпителия. Дальше же вот непосредственно это разрушение папилломы. Здесь применяется или криодеструкция, это жидкий азот, или лазерная терапия, или радиоволновое лечение. Потом уже третий этап – это восстановление, собственно, кожного покрова и меры профилактики как таковой. Ну, главное это, безусловно, все-таки, если такие симптомы есть, не запускать, помнить, что они могут быть особенно неприятны для детей, могут сильно беспокоить, естественно, нарушать качество жизни, если развивается их состояние. Вот, помнить о мерах профилактики, да, безусловно, в первую очередь это гигиена ног, ношение собственной обуви, да, собственных тапочек как таковых. Если возникает беспокойство, это обращение к врачу-дерматологу. Ну и вот основные этапы лечения мы с вами проговорили. Спасибо.
Спасибо. И еще один вопрос. Просит рассказать наша слушательница о безбелковых отеках.
Отеки – это нарушение водно-электролитного баланса, характеризующиеся усиленным выходом жидкости из сосудистого русла в ткань. Вот, собственно, такое наиболее частое и популярное определение в медицине отеков мы знаем и встречаем. Отеки – это не болезнь, отеки – это симптом какого-либо заболевания практически всегда. С точки зрения развития и процессов патологических, которые лежат в основе отеков, безусловно, важно разделить генерализованные отеки, то есть отеки, которые связаны с увеличением, собственно, жидкости в тканях, или локальные отеки, скажем, отеки нижних конечностей, которые связаны с варикозно-расширенными венами нижних конечностей, потому что у них разные элементы, разные, собственно, принципы терапии. Вместе с тем, с точки зрения вот классического медицинского учения, важно помнить, что жидкость в сосудистом русле, в артериально-венозной системе, она удерживается благодаря определенным вот, физиологическим законам. Есть понятие, физиологический закон о гидростатическом давлении в сосудах, в капиллярах в частности. Есть понятие об онкотическом давлении плазмы. Дело в том, что гидростатическое давление – это давление жидкой части крови на внутреннюю стенку сосудов. Да? Почему гидростатическое давление может увеличиваться? Если у человека возникает сердечная недостаточность, плохо работает, грубо говоря, насос, перекачивающий сердце, то жидкость задерживается в сосудах, и за счет этого давление увеличивается. То есть вот один из принципов возникновения отеков за счет вот, компонента гидростатического давления. Но второй очень важный компонент, который удерживает жидкость в сосудах, это концентрация белка. Это понятие об коллоидно-осмотическом давлении, или говорят еще об онкотическом давлении. Дело в том, что белок, он удерживает жидкость внутри сосудистого русла. Есть четкие расчеты физиологов, которые показывают, что вот онкотическое давление внутрисосудистое, оно равно порядка 22-24 миллиметров ртутного столба. А онкотическое давление в тканях 25 миллиметров ртутного столба. И за счет от разницы в артериальной и венозной русле происходит или фильтрация крови, то есть кровь выходит в ткани, или наоборот реабсорбция жидкости межклеточной, когда кровь забирает жидкость уже в сосудистое русло, и за счет этого происходит нормальный обмен веществ как таковых. Но помимо гидростатического фактора, как мы сказали, удерживается жидкая часть крови за счет концентрации белка. В норме у человека концентрация альбумина, одного из компонентов белков, должна быть 35 и выше грамм на литр. Если человек не кушает белок, животный или растительный, да, если у человека идет повышенная потеря белка, допустим, он теряет белок при расстройстве кишечника, при заболеваниях почек, есть такое состояние, нефротический синдром. У него не удается создавать нормальную концентрацию в крови белка, то за счет снижения концентрации жидкость выходит вот в ткани. Это и есть, собственно, вот упрощенное представление безбелковых отеков. Как и как, в общем, с этим справляться? Первое – это понять причину потери белка. То есть человек не кушает по тем или иным причинам, или у него идет потеря белка при заболеваниях желудочно-кишечного тракта или почек. Да? Вот. И остановить эту потерю. И второй момент – это, безусловно, увеличить питание. К сожалению, это один из таких проблемных факторов белковое недоедание. Люди очень много едят сахара, если говорить так среднестатистически в рамках вот такого среза по питанию. достаточно много употребляет жиров, но вот белковая составляющая, причем чем старше человек становится, тем больше она истощается. И это в том числе может являться вот одним из компонентов развития этих состояний.
Спасибо. И у нас еще есть вопрос от слушательницы из Екатеринбурга Ольги Никитишны. Она спрашивает, обнаружили злокачественное образование небольших размеров на левой почке. Предстоит операция. Вот расскажите, пожалуйста, может ли это быть малоинвазивной операцией, какие перспективы и ограничения будут потом?
Уважаемая Ольга Никитична, уважаемые радиослушатели, рак почки относится к онкологическим заболеваниям, доля которых составляет порядка 2-3% от общих онкологических заболеваний. Это состояние заболевания, которое, в общем, достаточно несложно диагностируется при ультразвуковом исследовании органов брюшной полости, поэтому, конечно же, в рамках профосмотра люди периодически УЗИ почек должны проходить. Это очень несложная, не опасная процедура, которая, в общем, действительно выявляет данное состояние изменений. Второй момент, который помогает установить диагноз, это общий анализ мочи. Если в общем анализе мочи появляется повышенное количество эритроцитов, то здесь, безусловно, уже вторым темпом УЗИ органов брюшной полости, УЗИ почек делается для того, чтобы установить это состояние как таковое. Как и у большинства онкологических заболеваний, к сожалению, современная медицина не знает, почему формируется рак почки. Я еще раз повторюсь, рак – это, собственно, формирование клетки, которая уходит из-под контроля организма и начинает делиться самостоятельно и, собственно, вот живет автономно от основных функций организма. За счет этого, в общем, она и делится, и растет быстрее, чем здоровые клетки, и дает вот как таковое осложнение. Специалисты-онкологи наблюдают чаще это заболевание у мужчин, в полтора раза чаще у людей, которые курят, поэтому, конечно, это дополнительный аргумент для того, чтобы бросить курить в отношении тех, кто курит. На 20% чаще это заболевание встречается при ожирении. Это дополнительный аргумент, безусловно, людям заняться собственной массой тела и похудеть. И в два раза чаще по сравнению с остальными женщинами наблюдается при гинекологических операциях, при удалении матки. Но это все, я говорю, о факторах риска. Конечно, это все значимо для первичной профилактики. Если уже диагноз установлен, то речь идет в первую очередь о терапии, как таковой, лечении. Основной параметр лечения – это операция. Действительно, существует два вида операции. Это удаление почки. Собственно, причем на любой стадии заболевания эффективность удаления почки очень высока, поэтому, безусловно, здесь сомнений, как бы оперироваться, не оперироваться, ну, практически не должно быть. На самом деле, операция очень серьезным образом исправляет прогноз жизни и помогает в лечении, в общем, человека с этим состоянием, с этим заболеванием. Делаются и органосохраняющие операции. Но, правда, для них должно быть огромное количество «но». Первое – это опухоль должна быть не больше 5 мм. Делаются операции только если есть техническая возможность удалить опухоль, потому что не всегда это возможно, в зависимости от локализации. Если, допустим, она уже близко располагается к сосуду или к другим каким-то структурам, то ее невозможно на самом деле просто вырезать, а почку оставить. Особенно часто эта ситуация по органосохраняющей операции, конечно, важна для человека, у которого, допустим, одна почка, да, и человека, у которого тяжелое заболевание почки уже есть, сформировавшееся как таковое, да. Вот, если у человека две почки здоровые, одна поражена опухолью, то, в общем, здесь каких-то сомнений по поводу того, как будет жить организм, не должно быть, потому что одна почка, в общем, берет на себя все функции, и человек живет без каких-то нарушений по вот этой функции совершенно, так сказать, вот правильно, и это не должно смущать человека, удалять, не удалять эту почку. Если есть выявлено онкологическое заболевание, нужно удалять. Очень много моментов еще связано и с другими техническими возможностями, хирургическими, которыми, конечно же, хирург на самом деле вот в каждом конкретном случае видит, знает и апеллирует, и оперирует. Поэтому, если вот вам выбрали такой вид операции, безусловно, нужно довериться специалисту и определиться вот именно с этим компонентом лечения. Важный момент лечения – это еще и поддерживающая терапия. Химиотерапия после операции проводится, поэтому, безусловно, здесь очень важно набраться терпения и пройти терапию после операции, то есть на несколько месяцев назначают определенные препараты, которые резко и существенным образом снижают риски рецидива, осложнений, метастазов, при этом состоянии заболевания. Причем сейчас, в общем, меры для лечения, конечно же, есть, и они достаточно эффективны. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. У нас с вами сегодня все вопросы от наших слушателей. Ну и, как всегда, я прошу в конце программы ваше напутствие всем тем, кто слушает сейчас нашу передачу.
Спасибо большое, Полина Борисовна. Спасибо большое, уважаемые радиослушатели. Спасибо большое, дорогие братья и сестры, за то, что вы слушаете нашу передачу. Еще раз хочу попросить вас и напомнить, что, безусловно, есть две важные стратегии у нас. Это профилактический осмотр, когда мы сдаем общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмму, флюорографию, биохимию крови и контролируем, собственно, вот заболевания, которые можем профилактически в рамках вот этих состояний выявить. Но сейчас, к сожалению, самая главная угроза для современного человека в рамках потери здоровья – это остается коронавирусная инфекция. Не удается пока принципиально ситуацию переломить. 520 случаев ежедневно регистрируется в Свердловской области, заболеваемость достаточно высока. Хотя в ряде регионов она пошла на убыль. Посмотрите, как все достаточно хорошо снижается заболеваемость, скажем, в Москве и ряде регионов благодаря вакцинации, благодаря ситуации, когда, безусловно, в общем, организационные меры и самодисциплина, они дали, в общем, хорошие результаты. Прошу вас не уставать носить маски, прошу вас не уставать обрабатывать руки, прошу вас, безусловно, при малейшей возможности сделать вакцинацию, да, от коронавирусной инфекции. Ну и сейчас в Свердловской области очень большую партию доставили «Спутника Лайт», это вакцина для ревакцинации, то есть одна доза. В большинстве поликлиник, торговых центров есть достаточно открытый доступ, несложно все это сделать, поэтому главное собраться, сделать и не пугаться, и не слушать, к сожалению, спекуляции по поводу осложнений от вакцины. Ну, вы понимаете, пишут в интернете там единичные случаи, и то, к сожалению, это непроверенные. Но вакцина может давать осложнения, но это единичные сотые там доли, тысячные доли процентов как таковых. От коронавируса сколько мы с вами уже потеряли близких, друзей, сколько уже родственников переболели этой страшной инфекцией. Все видят, что это очень тяжелое состояние с последствиями, которые приходится потом восстанавливать долгие недели и месяцы. Вот, сотрудники православного радио, ваш покорный слуга, мы привились, и поэтому призываем вас не быть людьми, которые, в общем, распространяют неправдивую информацию о том, что вакцина – это плохо. Действительно, поберечь свое здоровье и здоровье окружающих в рамках вакцинации. Берегите себя. И храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.